Глава 15. Задание. Нож сенатора не испускал никакой энергии. Крутя его в руках так и эдак, лидер долго пытался понять, что такого клинок передавал ястребу и Борланду, какая связь могла быть у этого необычного куска металла с отдельно взятыми людьми, какой не было с ним, Анубисом. Как новый руководитель операции, он должен был решить этот вопрос. Рядом кто-то неуверенно кашлянул. Анубис оторвался от ножа и посмотрел на Уотсона. «Уже час прошел», — сказал Уотсон. «Что будем делать?» Лидер медленно повернулся. Дозорные базы оставались на местах, но Анубис чувствовал исходящее от них напряжение. Народ был на взводе, и неудивительно. Штурма барьера со стороны Ростка не случалось уже года 4. Было отчего опасаться ответки, но лидер клана понимал, что ее не будет. Вернее, не здесь и не в таких обстоятельствах. «Продвигаемся дальше», — ответил Анубис. «Громко, чтобы слышали все. Дальше ждать бессмысленно. Клинча и Борланда нет, с консулом ничего не ясно. Но это не повод для нас, чтобы останавливаться». Он оглядел лица людей, присутствовавших на пятачке, образованном узким входом на базу, перекрытой строительным блоком дорогой и пробитой цистерной у противоположной стены. И внутренне перевел дух, увидев огонь противостояния в глазах своих товарищей. Клан не просто существовал, он жил. Но это еще только предстояло проверить на практике. «Выводите джипы», — сказал Анубис. «Столько, сколько надо, чтобы вместить всех добровольцев. Учтите, что две машины мы уже потеряли. Берите всех людей, кто готов побороться за уничтожение зоны. Будем исходить из того, что Кунченко уже нет в живых». «Командир», дозорный, волнуясь от глобальной смены директивы, переступал с ноги на ногу. «Мы все можем идти на север, к Монолиту». «Да», — ответил лидер. «Кто останется, те будут охранять штаб и сторинген. А если все захотят пойти?» «Не захотят», — утвердительно произнес Анубис. «Я прекрасно знаю, кто не захочет никуда идти. Во избежание приказов оставаться на местах и охранять бар, я предоставлю им возможность выбрать свою судьбу самостоятельно». Дозорный сплюнул в куст. Он не взлюбил трусов раньше, чем научился понимать, кого можно подвести под это определение. Анубис не мог его за это осуждать. У цистерны, прислонившись к холодной стене на скрытом от солнца участке, курил немолодой бродяга из вольных сталкеров, стряхивая кружащийся комья пепла начиненный комбинезон. Послушав речь главного долговца, он со своего места задал вопрос. «Как ты собираешься двигать к северу на машинах, командир? Там после выброса аномалий не протолкнешься. Никакой мобильный детектор вовремя не зафурычит». «Ничего не поделаешь», — покачал головой Анубис, махнув рукой Уотсона, чтобы тот пока остался. «У нас куча снаряжения и боеприпасов. Будем ехать медленно. Впереди пойдут наши проводники». Сталкер взглянул на небо. «Так вы к вечеру доберетесь, дай бог, до складов», — высказал он мнение. «Да и то, если прямо сейчас выйдете». «Так и будет», — сказал Анубис, пряча нож за пазуху. Добытчик артефактов кинул окурок и затушил ногой. «Я вот что скажу, командир». Он приблизился, глядя доверительно. «Чувствую я, что не избежать в зоне войны. Это так?» «Боюсь, что так, хребет», — подтвердил Анубис. «Против нас может быть кто угодно. Как минимум, вертолеты военных. И если их не будет, то в рыжем лесу стоит плотный заслон из окопавшихся сил противника. А еще дальше – застава Монолита. Скорее всего, это будет путь в один конец. Но нам нужно попасть в Припять». «Я простой мужик», – сказал хребет. «Потому говорю за себя и за других простых мужиков. Мы за тебя, командир. Прямо сейчас двинусь на север к нашим. В боях, ежели случатся, участия не обещаю, уже извини. Не будет от нас толку, если против нас окажутся танки да вертолеты. Но партизанить в лесах сможем. Мало ли как дело обернется». «Сталкеры намерены нам помочь?» – переспросил Анубис. «Вам-то какой интерес? Вы ведь живете зоной». «Две причины», – усмехнулся Хребет. «Устал я от зоны, командир. Нашел артефакт, продал артефакт. А толку? Эту ядреную связь с ней тоже не разорвешь. Не хватает воли, прямо скажу. Но ежели кто-то другой хочет эту стерву порвать, так я первый буду, кто поможет». «Понятно», — кивнул Анубис. «А вторая причина?» Хребет ловким движением сунул в потрескавшиеся губы новую сигарету и лихо прикурил, чиркнув спичкой о край рукава. «Вы не сможете уничтожить зону», — ответил он, гася спичку. «Потому как просто не уничтожите. Но вот беспредел вояк меня кумарит, и наемники эти костью в горле. Если их вообще можно толкнуть из зоны, то только твоими силами, командир, чтоб знали свое место». «Без этого никак», — согласился лидер. «Попытаемся, конечно, обойти, но вероятнее всего через наемников придется пробиваться силой». «Договорились, Хребет. Возьми винторез в оружейке. Я знаю, ты давно хотел себе такой». «Верно, хотел», — не стал отрицать сталкер. «Только не возьму. Не хочу я, командир, чтобы ты думал, будто я из-за ствола тут изгаляюсь. Живы будем, сочтемся». Небрежно отдав честь, Хребет подтянул лямки рюкзака и двинулся к милитари. Стоящий рядом Уотсон внезапно почувствовал, что ему душно, и дернул себя за ворот армейской куртки. Только глядя на уходящего сталкера, казалось бы, постороннего в этой истории человека, он осознал в полной мере масштабы будущего столкновения и всю величину угрозы. «Это полная дурь», — сказал он в сердцах. «Мы находимся в месте, где и так смерть поджидает на каждом шагу. Почему здешние люди должны умирать из-за действий себе подобных? Так не должно быть». «Так есть», — осадил его Анубис тоном, нетерпящим возражений. «Надо с этим смириться. Зону не изменишь простым желанием. Однако я с тобой согласен. Такого быть не должно». «И ничего нельзя сделать?» «Почему же? Можно. Вот ты и изменишь». «Как?» «Нарисуй же в дороге подробный план укрепления врага в рыжем лесу. Получишь хорошую карту и нанесешь на нее пометки». «Постараюсь», — неуверенно сказал парень. «Но я не силен в обозначениях, ведь я даже в армии не служил, да и в топографии не очень». Анубис щелкнул пальцами перед его носом, и Уотсон отшатнулся от неожиданности. «Просто нарисуй все, что видел», — сказал лидер клана с нетерпением. «Это и есть твой шанс минимизировать человеческие потери, если дело дойдет до войны. Поедешь с фармером, чтобы тебе веселее было. Ручку дать?» Продолжая смотреть в глаза, Анубис сунул руку в нагрудный карман и вытащил прозрачный пишущий цилиндр. Снял колпачок с характерным звуком, помахал в воздухе. «Гелевая», — добавил он, — «цвет индиго. Справишься или карандашом удобнее? Если что, ластиков у нас все равно нет». «Я все понял», — буркнул Уотсон, слегка покраснев. Он выхватил у Анубиса ручку и пошел к гаражам, стараясь не переходить на бег. Фармер сидел на заднем сиденье «Тигра», думая о том, куда его затащила судьба. Над ним нависали скрытые под пленкой стволы мисс Анаис, уместившиеся на узкой платформе багажного отделения. Долговцы рассаживались по машинам, и фармер с удивлением обнаружил, что теперь они не производят впечатления беспорядочной толпы парней в черно-красных комбезах. Может, их движения больше не казались суетливыми, или же он просто привык к этому обществу, так что больше не ощущал себя чужим среди членов клана. Рядом с ним в машину забрался Уотсон, к тому времени раздобывший где-то в четверо служебную карту. Он с беспокойством разложил ее и начал изучать. «Я получил задание», — доложил он. «Теперь от моей памяти зависят чьи-то жизни». «Лучше так, чем наоборот». Уотсон откинулся на спинку кресла, насколько позволило жесткое сиденье «Тигра». «Что мы здесь делаем?» – произнес он, крутя ручку между пальцев. «Это не наша война». «Ты предлагаешь свалить?» – спросил фармер. «А что нас здесь держит? Для литеры мы больше ничего сделать не можем. Проблемы всех остальных – это не наше дело». Фармер провел рукой по стволам пулемета. Можем сделать что-то, если не для Литеры, то для человека, которому она желала бы помочь», — сказал он с грустью. «Ты об Орланде?» «Да». «Что еще мы можем сделать?» — не унимался Уотсон. «Слушай, он был прав, когда говорил, в чем наша самая главная удача. В том, что мы все еще живы. Теперь, к сожалению, не все. Но мы должны учесть ошибки. Нельзя соваться туда, где мы гарантированно сложим головы. У Долга и то мало шансов, а они, в отличие от тебя и меня, люди умелые и опытные. Плюс, как я говорил, у нас нет никакой конкретной цели, только абстрактные». «Нет цели?» — раздался голос. Уотсон даже подскочил на месте, чуть не стукнувшись плечом о конденсаторное кольцо пулемета. Возле джипа, внимательно глядя на него, стоял Анубис, за спиной которого сновали долговцы, о чем-то переговариваясь. «Я еще не нарисовал карту», — признался Уотсон. «Мне нужно настроиться и вспомнить». «Не надо оправдываться», — успокоил его Анубис. «Ты прав, это не твой бой, и цель твоя в самом деле лишь абстрактная. Но что, если я дам вполне конкретно?»
«Что-то случилось?» — спросил фармер с подозрением.
«Пока ничего. Но случится, если вы не поможете».
«Что надо сделать?»
Анубис объяснил. Ручка с чернилами цвета индиго выпала из оцепеневших пальцев Уотсона. Фармер наклонился вперед.
«Ты это серьезно?» — спросил он. «Вот так просто?»
«Это и не просто», — ответил лидер клана. «И очень даже серьезно. Понимаете, почему?»
«Пожалуй, понимаем», — сказал Уотсон. Фармер кивнул.
«Возьметесь?» Уотсон и фармер смотрели друг на друга дольше, чем было нужно для вынесения решения.
«Я согласен», — сказал фармер. «Это будет интересно и полезно для кое-кого».
«Аналогично», — кивнул Уотсон. «Можешь на нас рассчитывать».
«Спасибо», — поблагодарил Анубис. «Вы не представляете, как меня выручили».
Он тут же ушел к первой машине, не оглядываясь.
«Однако», — протянул фармер, — «ты этого ожидал?»
«Нет, и не мог ожидать», — сказал Уотсон, поднимая ручку. «Очевидно, дела у Долга совсем плохи».
«Ты язык за зубами держи», — предупредил фармер. «Думаю, Анубис больше никому об этом не рассказал, даже заместителю».
Словно его и ждали, дизель возник ниоткуда и запрыгнул за руль.
«Едете с нами?» — жизнерадостно спросил он.
«Хорошо». Фармер передернул затвор автомата и положил его на колени.
«Да хранит нас Шакти», — пробормотал он, глядя, как Уотсон спешно расчерчивает карту новыми обозначениями. Продвижение в самом деле шло медленно. Впереди колонны осторожно двигались двое ведущих, внимательно следя за дорогой с детекторами аномалий в руках. Один из проводников состоял в клане свыше 3 лет, другой был совсем новичком и все еще помнил сталкерскую жизнь, полную всех опасностей, характерных для одиночек. Обоим была дана команда работать над собственным продвижением и выработкой маршрута для машин. Так, словно сталкеры по-прежнему были одни и в случае опасности, никто не мог оказать им помощь. В качестве компенсации за сильнейшее напряжение проводников, бойцы на машинах взяли на себя охрану сталкеров и караван от монстров, в том числе и двуногих. Пострелять пришлось всего ничего. В отряд зомби, бредущих почти нога в ногу на запад, да в одного псевдопса. Тварь быстро рассеялась на несколько, создав своих призрачных двойников, среди которых только одна особь состояла из плоти и крови. Долговцы расстреляли призраков за минуту, а главную, настоящую хищницу, извергающую убийственное рычание, завалил дизель. Фармер отметил, что пулеметом тот не пользовался.
«Она же заблокирована», — объяснил дизель. «Мисс Анаис не станет работать, пока не введешь ключ и цифровой код. И то, и другое у меня».
«Так почему ты сейчас не активируешь?»
«Зачем? Она в режиме ожидания слишком прожорлива. Аккумуляторы быстро сядут. И сейчас не настолько опасно вокруг, чтобы задействовать шестиствольник. Вполне хватит ручного оружия, иначе мы уже в рыжем лесу без боеприпасов останемся».
Фармер больше не задавал вопросов. Уотсон закончил дорисовывать карту и передал ее дизелю. Тот наскоро просмотрел и вернул обратно. «Анубису отнеси», — сказал он. Уотсон спрыгнул на ходу и быстрым шагом направился к первой машине. У третьей он заметил лежащий в багажнике стингер. Не иначе, как страховка на случай воздушных гостей.